Предположим, губернатор, премьер-министр, президент, маршал или король путешествует инкогнито, но вы узнаете его, потому что у вас такой острый глаз. Вы испытываете восторг, потому что сделали великое открытие. Сын Божий тоже путешествует инкогнито, но мы его обнаружили. Иисус из Назарета – Сын Божий. Это потрясающее событие. По этой причине, когда Петр исповедал Господа Сыном Бога Живого, Господь Иисус сказал ему: «Ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах» – Матфея 16:17. Когда Господь путешествует инкогнито, его никто не узнает, кроме тех, кому Отец его открывает. Поэтому, новообращенные, никогда не относитесь к своей вере как к чему-то незначительному. Почему христианство придает особое значение вере? А все потому, что она превосходит все, что есть в этом мире. Вы уверовали. Какая замечательная вещь – вера, которой вы обладаете. Вы можете кричать и провозглашать повсюду – на улицах, в синагоге или на собраниях, что вы узнали, что Иисус из Назарета – Сын Божий. Ваш брат Павел поступил именно так. Если вы тоже осознаете, что именно вы обрели, вы сделаете то же самое. Иисус из Назарета – Сын Божий. Какой же это замечательный и славный факт. Четвертое. Личное свидетельство. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», то есть Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Евангелие Иоанна, 1 глава, стихи с 40 по 45. В этом четвертом отрывке мы узнаем, как Андрей искал Симона, а Филипп – Нафанаила. Из этого мы узнаем, что, веровав в Господа, мы должны свидетельствовать не только в городе, дома и в синагогах, но и от человека к человеку. Как только Андрей уверовал в Господа, он привел своего брата Петра ко Христу. Позже выяснилось, что Петр обладал большими дарованиями и, вероятно, был более великим апостолом. Однако именно Андрей привел Петра к Господу. Сначала он был спасен, а затем привел своего брата. Отношения между Филиппом и Нафанаилом были не братскими, а дружескими. Филипп нашел своего друга и также привел его к Господу. Оба эти примера иллюстрируют принцип личного свидетельства. Давайте вспомним, что фундамент христианства строится на этом последовательном методе. Около 100 лет назад в Англии жил верующий человек по имени Харви Пейдж. По особой милости Господа его глаза открылись, и он увидел, что хотя он и был самым простым человеком, не имевшим заметных дарований и не способным на многое, он, по крайней мере, мог общаться с людьми поодиночке. Хотя многие христиане были одарены для совершения великих дел, он нет. Но он мог сосредоточить свое внимание на одном человеке и упорно доводить дело до конца. Таким образом, он говорил своему избранному другу, что поскольку он, Харви Пейдж, спасен, его друг тоже может быть спасен. Он молился за своего друга и разговаривал с ним до тех пор, пока тот действительно не получил спасения. К тому времени, когда Харви Пейдж покинул этот мир, он таким образом привел к Господу уже более 100 человек. Преемником Харви Пейджа стал Томас Хогбин и его группа один за другим. Хогбин был по-настоящему тронут верностью Пейджа. Он был образованным человеком и молитвенником. Он организовал группу один за другим, в 27 странах. Хотя сейчас эта работа завершена, за время ее существования многие были спасены. Новообращенный может чувствовать, что он не слишком одарен, но, подобно Андрею и Филиппу, он должен сразу же засвидетельствовать это своей семье или друзьям. Если его силы ограничены, он может, по крайней мере, сосредоточиться на одном человеке за раз. Так он приведет души к Господу. Когда свидетельствовать? Человек должен свидетельствовать, как только он уверует в Господа. Свидетельствует ли он кому-то одному или многим, в своем доме или в городе, ранним утром или в полдень, в одном месте или во многих местах, в синагогах или деревнях он должен свидетельствовать о Господе. Это великое благословение, если человек может начать спасать души в первый же день своего спасения. Я вспоминаю историю об одном командире батальона. Мистер Тодд был великим завоевателем душ в прошлом веке. Он был спасен, когда ему было 16. И вот что тогда произошло. В один праздничный день он отправился в деревню, где в церкви его встретила семейная пара. Эта пара проявила мудрость в приобретении душ, и они привели Тодда к Господу. Когда-то Тодд был беззаботным юношей, но в тот день он преклонил колени, чтобы помолиться, и был спасен. После этого он выпил чаю с этой парой. Во время их беседы ему сказали, что Евангелие не сможет укрепиться в этой местности до тех пор, пока не обратится некий командир батальона. Юный Тодд спросил, кто такой этот командир Дитц. Дитц – это вымышленное имя. Ему сказали, что этот человек был отставным командиром старше 60 лет, который считал всех христиан лицемерами и готов был проклясть или избить любого христианина, который осмеливался проповедовать ему Евангелие или даже проходить мимо его дома. Он держал дома пистолет и угрожал открыть огонь по любому, кто будет ему проповедовать. Услышав это, тот немедленно помолился. «О Господь, Ты явил мне благодать. Это первый день моего спасения. Я пойду и засвидетельствую ему». Еще до того, как чай был выпит, он уже был на пути к командиру. Прошло менее 2 часов после того, как он был спасен. Та пожилая пара пыталась отговорить Тодда идти туда. Это было бы бесполезно, поскольку уже многие свидетельствовали командиру, но безуспешно. Некоторых из них он избил рукояткой пистолета или прутом, а некоторым угрожал выстрелом. Никто не подал на него в суд за то, что он был избит во имя Евангелия, поскольку это противоречило бы учению нашего Господа. В результате командир становился все более и более свирепым. Но тот все равно чувствовал, что должен идти. Он подошел к дому и постучал в дверь. Командир открыл дверь с палкой в руке и сказал: «Молодой человек, чего вы хотите?» Тот попросил разрешения с ним поговорить, и они оба вошли в комнату. «Я надеюсь, вы примете Господа Иисуса Христа как своего Спасителя», — сказал тот. Командир поднял свой жезл и сказал: «Я полагаю, вы здесь новичок, поэтому я прощаю вас, я не буду вас бить. Разве вы не слышали, что это одно из мест, где на имя Иисуса наложено табу? А теперь уходите скорее». «Я умоляю вас поверить в Господа Иисуса», – продолжил тот. Командир был в ярости. Он поднялся наверх и спустился с пистолетом. «Уходите, или я буду стрелять», – пригрозил он. Тот ответил: «Я пришел попросить вас поверить в Господа Иисуса. Если вы хотите стрелять, то вы можете это сделать. Но прежде чем вы начнете стрелять, позвольте мне помолиться». Он немедленно опустился на колени перед командиром и помолился: «О Боже, вот человек, который тебя не знает, пожалуйста, спаси его». Он взмолился еще раз: «О Боже, вот человек, который тебя не знает, помилуй его, помилуй командира». Он продолжал стоять на коленях и молиться: «О Боже, помилуй командира». После того, как он помолился 5 или 6 раз, он услышал вздох, а затем услышал, как кто-то отложил пистолет в сторону. Через некоторое время командир тоже опустился на колени рядом с Тоддом и тоже помолился, сказав: «О Боже, помилуй командира Дитса». Через 5 минут командир был спасен. Когда они поднялись, он взял молодого человека за руку и сказал: «Я слышал Евангелие всю свою жизнь, но сегодня я впервые увидел его». Юный Тодд позже рассказывал людям, что когда он увидел эти суровые морщины на запятнанном грехом лице командира, ему показалось, что каждая из них излучает свет, молящая милости Божьей. На следующий день, в День Господень, командир Дитс отправился в церковь на богослужение. И перед смертью он привел Господу несколько десятков человек. Секрет счастья верующего человека. В жизни каждого верующего есть 2 важных дня, 2 дня особой радости. Первый счастливый день – это день, когда он верует в Господа. Второй счастливый день – это день, когда он впервые приводит кого-то ко Христу. Для многих радость от того, что они впервые приводят человека к Господу, даже превосходит радость от их собственного спасения. Но многие верующие несчастливы, потому что они никогда не произносили ни слова о Господе и никогда не приводили ни одну душу ко Христу. Не позволяйте этому состоянию стать вашим состоянием. Не деградируйте до такой степени, чтобы не испытывать радости. В Библии сказано: «Мудрый привлекает души», притча 11.30. Новообращенные должны учиться приводить души ко спасению с самого начала своей христианской жизни. Они должны научиться быть мудрыми, чтобы быть полезными в Церкви Божьей. Духовное понимание многих верующих так и не было открыто, потому что они не знают, как завоевывать души. Мы не призываем людей проповедовать с кафедры, но мы убеждаем их спасать души. Многие могут проповедовать, но не могут спасать души. Если вы приводите к ним людей, они не знают, как обращаться с этими душами. В церкви полезны только те, кто знает, как обращаться с душами и приводить их ко Христу. Пусть новообращенные узнают об этом на раннем этапе своей христианской жизни. Для человека абсолютно невозможно иметь свет и не сиять. Как нет ни одного зуба, который бы не жевал, ни одного источника, который бы не тек, так нет и жизни, которая бы не порождала жизнь. Тот, кто не может свидетельствовать грешникам, вероятно, нуждается в том, чтобы другие засвидетельствовали ему. Тот, кто не заинтересован в том, чтобы помогать людям каяться и верить в Господа, возможно, сам нуждается в покаянии и вере в Господа. Тот, у кого нет голоса для Господа, возможно, еще не слышал звука Божьего Евангелия. Есть ли свет без луча или источник без воды? Возможно ли, чтобы человек настолько духовно продвинулся, чтобы перестать завоевывать души? Я говорю не о проповеди, а о спасении душ. Я говорю не о проповеди Евангелия, а о свидетельстве. Кто может достичь такого духовного прогресса, чтобы ему не нужно было свидетельствовать людям о Господе? Поэтому новообращенные должны научиться свидетельствовать о Господе. Это то, из чего вы никогда не сможете вырасти. Это дело всей вашей жизни. Когда вы продвинетесь немного дальше по пути духовного роста, некоторые братья могут сказать вам, что вы должны стать источником живой воды. На самом деле нам действительно нужно соединиться с Духом Святым, чтобы живая вода текла через нас. Но позвольте мне также сказать, что канал жизни имеет 2 конца. Один конец открыт для Святого Духа, для Господа, для жизни, но вот другой конец открыт для людей. Если закрыть этот конец для людей, живая вода никогда не сможет вытекать. Как может кто-то быть настолько введен в заблуждение, чтобы думать, что достаточно открыть лишь один конец навстречу Господу? Нет, вода жизни не потечет, если открыт только один конец, обращенный к Господу. Другой конец, обращенный к людям, к миру, грешникам, тоже должен быть открыт, чтобы из него хоть что-то текло. Причина, по которой многие не имеют силы перед Богом, заключается в том, что они либо в конечном счете закрыты по отношению к Господу, либо по отношению к грешникам. Сегодня я хотел бы провести некоторые расчеты, как это делали другие до меня. Если наберется 10 тысяч верующих, которые в дальнейшем будут верно и единодушно свидетельствовать повсюду, они смогут спасти все население Земли в течение 10 лет, если каждый из них ежегодно приведет к Господу 3 человек. Это не то, что можно сделать с кафедры. Это скорее личное свидетельство. Из этого расчета мы можем понять, насколько мы ленивы в спасении душ. Как велика потеря. Долг свидетельства. Из-за того, что вы не свидетельствуете, многие не слышали Евангелия. Они будут отделены от Бога навечно, а не только временно. Какие последствия? Доктор Чалмерс был одним из лучших проповедников и душепопечителей второй половины XIX века. Вот что он рассказал. Однажды его пригласили на ужин в одну семью. После того, как они закончили есть, они прочитали из Библии. Будучи весьма образованным и красноречивым человеком, доктор Чалмерс много беседовал с другими на научные темы. В это время там присутствовали два очень пожилых вождя племени, один из которых тоже был очень образованным человеком. Так они беседовали долгое время. Позже они все разошлись по своим комнатам. Случилось так, что этот ученый вождь занимал комнату напротив комнаты доктора Чалмерса. Когда доктор Чалмерс удалился в свою комнату, он услышал звук, похожий на то, как что-то упало в комнате напротив. Он подбежал и обнаружил мертвого вождя на полу. Остальные обитатели дома также бросились в комнату. Доктор Чалмерс немедленно встал и сказал: «Если бы я знал, что это произойдет, я бы не потратил последние 2 часа на разговор о стольких вещах. Я бы указал этому вождю на вечные вещи. Но, увы, я не потратил и 5 минут на то, чтобы поговорить с ним о спасении его души. Я даже не дал ему шанса. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы приложил все свои силы, чтобы рассказать ему, как Иисус был распят на кресте за него. Но теперь это слишком поздно. Если бы я сказал ему эти слова в то время, вы все, возможно, посмеялись бы надо мной и сочли бы мой разговор неуместным. Хотя сейчас я произношу эти слова уже слишком поздно. За ужином я мог бы сказать их. Слова, которые теперь, я надеюсь, вы все услышите. Каждый из вас нуждается в Господе Иисусе и Его кресте. Позвольте мне сказать вам, что разлука с Богом вечна, а не временна. Как печально, что этому человеку уже навечно закрыт доступ на небеса. Новообращенные не должны проявлять слабости в этом вопросе. Мы должны научиться приводить людей к Господу. Нам нужно иметь решимость приобретать души. Давайте, по крайней мере, позволим им услышать Евангелие Иисуса Христа. Когда я был только что спасен, старшие в Господе сказали мне, что я должен говорить, по крайней мере, с одной душой в день. Если только новообращенный не является больным человеком, находящимся дома, мы призываем всех говорить о Господе Иисусе хотя бы с одним человеком в день. Лучше всего, если вы будете вести учет того, сколько душ вы привлекли ко Христу – 30, 40 или 50 в год. Мы боимся общих молитв с просьбами Господу о спасении душ. Вам следует поставить цель на год – 10, 20 или 30. Вам следует помолиться: «Господь, я прошу Тебя о 30 душах». Запишите в свою книгу имя каждого спасенного. В конце года проверьте свою книгу, и если она не соответствует вашей молитве, Попросите Господа возместить недостачу. Поощряйте братьев и сестер делать это. Позвольте мне сказать вам, спасти 30, 40 или 50 человек – это не так уж и много. Обычно следует просить 10 или 20 человек. У вас должно быть определенное число, чтобы просить Господа об исполнении. Молитесь ежедневно перед Господом и используйте любую возможность свидетельствовать о Христе. Свидетельствуйте хотя бы одному человеку в день. Свидетельствуйте всем, кого вы встречаете. Бесполезно проповедовать Евангелие только с кафедры. Молодые люди должны научиться свидетельствовать ежедневно, ежедневно использовать возможность трудиться для Господа. Не питайте иллюзорных надежд на то, что они взойдут на кафедру, не имея никакого чувства ежедневного долга в личном свидетельстве. Это бесполезно. Мы ожидаем, что все молодые люди будут вовлечены в личную работу, в общение один на один. Дуайт Муди был великим завоевателем душ. У него было правило: независимо от того, стоим мы за кафедрой или нет, мы должны каждый день проповедовать Евангелие хотя бы одному человеку. Однажды вечером, ложась спать, он вдруг вспомнил, что в тот день он никому не проповедовал Евангелие. Что ему делать? Он встал и оделся. Была уже полночь, и на улице никого не было. Ему ничего не оставалось, как попытаться найти полицейского. Он призвал полицейского поверить в Господа. Случилось так, что полицейский, с которым он разговаривал, был очень расстроен, поэтому Муди получил от полицейского гневный отпор. «Что же вы за человек такой, если в полночь ничего не делаете, кроме как убеждаете меня поверить в вашего Иисуса?» Муди произнес еще несколько слов и поспешил домой. Но, слава Богу, через несколько дней полицейский был спасен. «Я надеюсь, что все трудоспособные новообращенные решат перед Богом, что они будут использовать любую возможность для поиска душ и находить хотя бы по одной душе в день. Если вся церковь проповедует Евангелие, кто может этому противостоять? Давайте поднимем наши факелы и зажжем других. Пусть свидетельство о Евангелии будет продолжаться в нас до пришествия Господа. Пусть свидетельство не угаснет, когда наши свечи догорят. Пусть эта свеча, наша свеча, зажжет другую свечу, и еще одну свечу. Не так уж это и много просить у Господа о 30, 40 или 50 людях в год. Давайте ежегодно приводить души ко Христу. Так церковь будет процветать. Нам предстоит много работы. Давайте все поднимемся и выполним эту задачу.